Шесть минут. Спустя шесть минут после того, как ее сердце перестало биться, Лейла достала из своего архива запах дровяной печи. 2 июня 1963 года женился старший сын дяди. Его невеста происходила из семьи, разбогатевшей торговлей на шелковом пути. Эта торговля, как многие в этом регионе знали, но предпочитали при чужаках не рассказывать, включала не только шелк и специи, но еще и опиум. От Анатолии до Пакистана, от Афганистана до Бирмы опийный мак рос в огромных количествах, покачиваясь на легком ветерке. Его яркие цветы строптиво выделялись на фоне засушливого пейзажа. Молочного цвета жидкость выделялась из семянок, одна магическая капля за другой, и пока фермеры продолжали прозябать в бедности, другие сколачивали состояние. Никто не касался этой темы на пышном празднестве, устроенном в самой роскошной гостинице Вана. Гости пировали до самого утра. Курили так много, что, казалось, в помещении начался пожар. Баба провожал неодобрительным взглядом всякого, кто осмеливался ступить на танцпол, но самое сильное его негодование вызывали те мужчины и женщины, которые, сцепив руки в традиционном танце под названием халай, трясли бедрами так, будто и слыхом не слыхивали о скромности. Но даже после этого баба не отпустил ни одного замечания ради брата. Он любил его. На следующий день родственники с обеих сторон встретились в фотостудии. На фоне сменяющихся пейзажей на виниле, Эйфелевой башни, Биг Бена, Пизанской падающей башни и стаи фламинго, поднимающейся вверх и направляющейся в сторону заката, новобрачные позировали для потомков, томясь от жары в новых дорогих нарядах. Лейла со стороны рассматривала счастливую пару. Невеста, темноволосая молодая женщина с изящными чертами лица, в идеально подогнанном жемчужном платье, с букетом гордений в руке и с красным поясом на талии, символом и декларацией целомудрия. В ее присутствии Лейла чувствовала такое тяжкое уныние, будто носила камень на груди. К ней пришла непрошенная мысль. Она никогда не сможет надеть вот такое платье. Лейла слышала множество историй о невестах, которые в первую брачную ночь оказывались не девственницами, о том, как мужья отводили их в больницы на обследование, и их шаги гулким эхом отзывались на темных улицах, а соседи подглядывали из-за кружевных занавесок, как девушек привозили назад в отцовские дома и там наказывали так, как родственники считали нужным, и больше они уже не могли стать нормальными членами общества, униженные и посрамленные, с поблекшими юными лицами. Она ухватила заусенец на безымянном пальце и тянула за него, пока не показалась кровь. Привычный толчок где-то в животе успокоил ее. Иногда она так делала. Резала себе бедра и плечи в тех местах, где отметины были никому не видны. Для этого она использовала тот же самый нож, которым резала яблоко или апельсин, и кожа нежно изгибалась под сверкающим лезвием. Как же горд был дядя в этот день. На нем был серый костюм, белый шелковый жилет и галстук с узором. Когда пришло время для общей семейной фотографии, он положил одну руку на плечо сыну, а другой обхватил Лейлу за талию. Никто этого не заметил. По пути из студии домой семья Акарсу зашла в пекарню с красивым внутренним двором и стоящими в тени столиками. Из окна доносился дразнящий аромат только что вынутых из печи буреков. Дядя сделал заказ на всех. Самовар чая для взрослых, ледяной лимонад для детей. Теперь, когда его сын женился на девушке из богатой семьи, дядя использовал любую возможность продемонстрировать собственную состоятельность. На прошлой неделе он подарил семье брата телефон, чтобы они чаще могли общаться друг с другом. «Принесите нам и что-нибудь перекусить», — сказал дядя официанту. Через несколько минут тот появился с напитками и огромным блюдом коричневых булочек. «Если бы тут был Таркан, — подумала Лейла, — он тут же схватил бы одну. Его глаза вспыхнули бы радостью, и счастье было бы чистым и неприкрытым. Почему его не брали с собой на семейные праздники? Таркан никогда никуда не ездил, даже не настоящей Эйфелевой башни, если не считать единственного визита к врачу, который состоялся, когда он был совсем еще малышом. Ему оставалось смотреть на мир лишь сквозь ограду их сада. Когда в гости приходили соседи, мальчика уводили в комнату подальше от любопытных глаз. Таркан все время был дома, а с ним сидела тетя. Они уже не были близки, Лейла и тетя. Казалось, с каждым годом они расходились все дальше и дальше. Дядя налил чая и поднял свою чашку к свету. Сделав глоток, он покачал головой. Потом жестом подозвал официанта, подался вперед и заговорил так медленно, словно каждое слово давалось ему с трудом. «Посмотри на этот цвет, видишь? Он недостаточно темный. Что вы в него положили? Листья банана? На вкус как помой». Поспешно извинившись, официант забрал самовар, пролив несколько капель на скатерть. «Неуклюжий», — произнес дядя, — «не знает, где у него правая рука, а где левая». Он повернулся к Лейле, и его голос внезапно обрел примирительную интонацию. «Как школа? Какой у тебя любимый предмет?»
«Никакой», — пожав плечами, ответила Лейла. Она не сводила глаз с чайных пятен.
Баба нахмурил брови. «Разве так нужно говорить со старшими? Ты совершенно невоспитанна».
«Не волнуйся», — возразил дядя. «Она молода».
«Молода? В этом возрасте ее мать уже была замужем и пальцы стирала от тяжелой работы».
Мама выпрямилась.
«Новое поколение», — вздохнул дядя. «Ну, мой шейх говорит, что есть 40 признаков приближения судного дня. Во-первых, молодежь, которая выходит из-под контроля. Ведь именно это сейчас и происходит. Все эти мальчишки с пышными прическами. Что будет дальше? Длинные волосы, как у девочек? Я всегда говорю дочери, будь осторожна. В этом мире столько морального разложения».
«А каковы другие признаки?» — спросила дядина жена.
«Прямо сейчас я все не вспомню, но, разумеется, есть еще 39. Во-первых, будут серьезные оползни. Океаны поднимутся, а в мире станет больше женщин, чем мужчин. Я дам тебе книгу, в которой все это объясняется».
Краешком глаза Лейла заметила, что дядя внимательно наблюдает за ней. Она отвернулась. Может быть, немножко рисковато, и тут увидела, что к ним приближается какое-то семейство. Казалось, это счастливая семья. Женщина с улыбкой шире реки Евфрат, мужчина с добрыми глазами и две девочки с атласными бантами в волосах. Они поискали столик и согласились на тот, что стоял возле семейства Акарсу. Лейла заметила, что мать погладила по щеке младшую девочку и шепнула ей что-то смешное. Та хихикнула. Тем временем старшая девочка вместе с папой изучала меню. Казалось, мнение каждого имеет значение. Они были близки и неразделимы, словно камни, скрепленные известкой. Наблюдая за ними, Лейла испытала такую внезапную и резкую боль, что ей пришлось опустить глаза в страхе, что ее зависть отразится на лице. Тут снова появился официант с новым самоваром и чистыми чашками. Дядя схватил чашку, глотнул и с отвращением сморщил губы. «И вы называете это чаем? Он и не горячий вовсе!» — проревел дядя, наслаждаясь новообретенной властью над этим порядочным, скромным человеком. Проседая от раздражения дяди, словно гвоздь под молотком, официант принес щедрые извинения и помчался назад. После достаточно продолжительного времени он явился с новым самоваром, на этот раз настолько горячим, что от него расходились бесконечные завитки дыма. Пока он разливал чай по чашкам, Лейла заметила, что кровь отлила от лица мужчины. Настолько усталым он казался. Усталым, но при этом до отвращения покорным. Именно в этот момент в его поведении Лейла распознала такое знакомое чувство беспомощности, безоговорочную покорность перед властью и авторитетом дяди, которых больше, чем кого-либо, можно было уличить именно ее. Внезапно она вскочила и схватила чашку. «Я хочу чая!» Прежде чем кто-нибудь успел что-то сказать, Лейла сделала глоток, обварив себе язык и небо так сильно, что в глазах проступили слезы. Однако она все-таки проглотила жидкость и криво улыбнулась официанту. «Великолепно!» Мужчина нервно поглядел на дядю, а потом снова на Лейлу. Он быстро пробормотал спасибо и исчез.
«Чего это ты творишь?» — спросил дядя скорее с удивлением, чем с раздражением.
Мама попыталась сгладить углы. «Ну, она просто...»
«Не защищай ее!» — вмешался баба. «Она ведет себя как сумасшедшая!»
У Лейлы сдавило сердце. Вот она, действительность, у нее прямо перед глазами. Она все время чувствовала это, но убеждала себя, что все по-другому. Баба встал на сторону дяди, а не дочери. «И так будет всегда», — поняла она. «Первое побуждение отца — помочь своему брату». Лейла прикусила нижнюю губу, которая потрескалась от этой привычки. И только позднее, немного позднее, она по-настоящему задумается об этом моменте. Вроде бы краткий и незначительный, он предвещал все то, что ждало ее впереди. Ни разу в жизни она еще не чувствовала себя настолько одинокой, как теперь. С тех пор, как баба перестал шить одежду для любителей западной культуры, денег стало мало. Прошлой зимой они смогли позволить себе отапливать лишь несколько комнат в большом доме, однако на кухне всегда было тепло. Круглый год они проводили в ней много времени. Мама отсеивала рис, вымачивала фасоль и готовила на дровяной печи, а тетя постоянно присматривала за тарканом, который, если оставался без присмотра, рвал одежду, больно падал, глотал разные предметы и часто давился. «Я хочу пояснить тебе, Лейла», — сказал баба тем августом, когда девушка сидела со своими книгами за кухонным столом. «Когда мы умрем и останемся одни в своих могилах, нас посетят два ангела, синий и черный. Их зовут Мункар и Накир, отрицаемый и отрицатель. Они попросят нас процитировать суры Корана от буквы до буквы. Если трижды не сумеешь, тебя ждет ад». Баба указал на чулан, будто бы ад находился там, между банками соленых огурцов, которые стояли на полках. Экзамены нервировали Лейлу. В школе она проваливала почти все. Слушая отца, она, вопреки собственной воле, задумывалась, как черный и синий ангелы станут проверять ее религиозные знания, когда придет время. Будет ли этот экзамен письменным или устным, в виде диалога или с выбором одного ответа из нескольких? Будут ли снижать баллы за неправильный ответ? Узнает она о результате сразу же или придется ждать подсчета баллов? И если так, как все будет происходить? Будет ли высший орган, Верховный совет возмездия и вечных мук, что-то объявлять? «А как же люди в Канаде, Корее и во Франции?» — спросила Лейла.
«А что они?»
«Ну, понимаешь, они в основном не мусульмане. Что происходит с ними после смерти? Ангелы не могут попросить их произнести наши молитвы?»
«Почему не могут?» — удивился баба. «Всем задают одни и те же вопросы».
«Ну, люди в других странах не могут процитировать Коран?»
«Совершенно верно. Тот, кто не верит в ислам, провалит экзамен ангелов и сразу в ад. Именно поэтому мы должны нести слова Аллаха всем вокруг. Так мы спасем их души.
Некоторое время они сидели молча, прислушиваясь к шипению и треску горящих в печи дров, словно те говорили им о чем-то важном на своем языке.
«Баба!» Лейла села очень прямо. «Что в аду самое страшное?»
Она ожидала, что отец расскажет о ямах со скорпионами и змеями или о кипящих водах, от которых пахнет серой, или о пронзительном холоде Замхарира. Он мог бы сказать, что самое страшное, когда тебя принуждают пить расплавленный свинец или питаться плодами дерева Заккум, чьи ветви вместо фруктов усеяны головами дьяволов. Однако после небольшой паузы Баба произнес: «Голос Бога. Этот голос никогда не прекращает кричать, угрожать. Звучит день за днем. День за днем. Он говорит грешникам, что у них был шанс, но они подвели его и теперь должны заплатить за это».
Мысли носились в голове у Лейлы, хотя она сама сидела неподвижно. «Бог не прощает?»
«Нет», — покачал головой Баба. «Даже если в один прекрасный день он и решит простить, это случится лишь после того, как грешник перенесет свои самые страшные муки».
Лейла посмотрела в окно. Небо приобретало мраморно-серый оттенок. К озеру до странности беззвучно летел одинокий гусь. «А если...» Лейла вдохнула полные легкие воздуха, а потом очень медленно выдохнула его. «Если получилось, что ты поступил неправильно и знаешь, что это так, но на самом деле вовсе не хотел так поступать?»
«Это не поможет. Все равно Бог накажет тебя, но если это произошло всего один раз, он проявит больше сострадания».
Лейла ухватилась за свой заусенец, и у нее на большом пальце выступила бусинка крови. «А если больше, чем один раз?»
Баба снова покачал головой, и его лоб сморщился. «Тогда вечное проклятие. Пощады не будет. Из ада не выберешься. Наверное, я говорю слишком жестко, но однажды ты будешь мне благодарна. Я обязан научить тебя отличать хорошее от дурного. Тебе нужно усвоить все это, пока ты еще юная и безгрешная. Завтра может оказаться поздно. Что посеешь, то и пожнешь». Лейла закрыла глаза, а в груди у нее собиралась тяжесть. Она юная, но безгрешной себя не считала. Она сделала нечто дурное, и не один раз, и даже не два, а много раз. Дядя продолжал трогать ее. Каждый раз, когда их семьи собирались вместе, дядя находил возможность приблизиться к ней. А то, что случилось несколько месяцев назад, когда Баба делали операцию по удалению камней из почек, и маме пришлось пробыть с ним в больнице примерно неделю, было просто неприлично. Даже при воспоминании об этом Лейле становилось дурно. Тетя с Тарканом были в ее комнате и ничего не слышали. Всю ту неделю дядя приходил к ней еженощно. После первого раза крови не было, но болело все время. Когда она попыталась отделаться от него, дядя напомнил ей, что именно она начала этот роман тогда в отпуске в доме с запахом разрезанного арбуза. «Я тогда еще думал, она ведь невинная девочка, но, оказывается, умеет играть в игры с мужским разумом. Помнишь, как ты вела себя в автобусе в тот день, когда хихикала каждый раз, чтобы привлечь мое внимание? Зачем ты надела те коротенькие шортики? Зачем позволила мне лечь в твою постель ночью? Ты могла бы прогнать меня, и я бы ушел. Но ты не сделала этого. Ты могла бы спать в одной комнате
с родителями, но не спала. Ты ждала меня каждую ночь. Ты когда-нибудь задумывалась, почему? Что ж, я знаю. И ты знаешь. В ней была безнравственность, грязь. В этом Лейла не сомневалась. И эту грязь невозможно смыть. Это ведь не линия на ладони. И вот теперь Баба сказал ей, что Аллах, который все знает и все видит, не простит ее. Стыд и угрызение совести. Тени-близнецы, которые преследовали ее, куда бы она ни пошла, слишком долго пробыли с Лейлой. Но в этот раз она впервые пережила такой гнев, какого не испытывала еще ни разу. Разум весь горел. Каждая мышца была напряжена пылающей яростью, сдерживать которую девушка не умела. Она не желала иметь ничего общего с Богом, который изобрел столько способов судить и наказывать людей, однако не сделал почти ничего, чтобы защитить их, когда они в том нуждаются. Она поднялась, и ее стул громко проскрипел ножками по плитке на полу.
«Куда ты пошла?» Баба округлил глаза.
«Мне нужно проверить, как там Таркан».
«Мы еще не закончили, мы занимаемся».
«Да, но я не хочу больше заниматься», — пожала плечами Лейла. «Мне надоело».
Баба вздрогнул. «Что ты сказала?»
«Сказала, что мне надоело». Она тянула слова, словно жвачку. «Бог, Бог, Бог! Хватит с меня этой чуши!»
Подняв правую руку, Баба бросился к ней, а потом так же внезапно, дрожа, отстранился. В его глазах отразилось разочарование. Его лицо сморщилось как-то по-новому, словно треснувшая маска из сухой глины. Он знал, и она знала, что отец чуть было не ударил ее.
Баба никогда не бил Лейлу. Ни разу до этого и ни разу после. Пусть у него были недостатки, однако он никогда не проявлял ни физическую агрессию, ни бесконтрольную ярость. И он всегда будет винить дочку за то, что она вызвала в нем этот импульс, разбудила нечто мрачное и несвойственное его характеру. Лейла тоже винила себя и продолжала делать это на протяжении долгих лет. Тогда она привыкла к этому. Все, что она делала и думала, заканчивалось всепоглощающим чувством вины. Воспоминания об этом дне настолько глубоко засели в ее памяти, что даже теперь, спустя годы, в металлическом контейнере для мусора на окраине Стамбула, когда ее мозг постепенно прекращал работу, она все еще помнила запах горячей дровяной печи и глубокой, всепроникающей грусти.